Это уже второе громкое дело об украинских диверсантах в Крыму за год. В августе ФСБ сообщало о задержании группы из 9 человек, якобы пытавшихся прорваться в Крым для совершения терактов с материковой части Украины. Правда, официально сообщалось об аресте лишь 2 членов группы – граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея, якобы выполнявшего функции водителя. Тогда, по официальным данным, при задержании диверсантов погибли сотрудник ФСБ и российский военнослужащий. Правда, никаких документальных подтверждений этой информации опубликовано не было. Как ни нашлось и свидетелей артиллерийского обстрела, которым якобы сопровождался прорыв диверсантов в Крым. Нынешнее задержание произошло 9 ноября, однако известно о нем стало только на следующий день. Названы фамилии 3 задержанных – Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. Все они, по данным ФСБ, жители Севастополя. 10 ноября Севастопольский суд арестовал всех 3 на 2 месяца. В сообщении на сайте ФСБ говорится, что они планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. А при задержании у Штыбликова, Бессарабова и Дудко, цитата, «были изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие, боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты, схемы объектов предполагаемых диверсий». 46-летний Дмитрий Штыбликов, пожалуй, самый известный из задержанных. Его хорошо знали в Крыму и в Киеве как эксперта некоммерческой организации «Номос». «Номос» был учрежден в 2003 году и занимался мониторингом российско-украинского соглашения о Черноморском флоте в Крыму, организацией круглых столов для обсуждения военно-политических вопросов. Эксперты «Номоса» часто выступали в роли комментаторов в украинских и российских СМИ, в том числе на радио «Свобода». Алексей Бессарабов также был экспертом «Номоса», участвовал в международных конференциях и семинарах для политиков, журналистов и экспертов. О третьем задержанном пока неизвестно практически ничего, кроме его имени и фамилии. После аннексии Крыма России центр «Номос» был расформирован, однако Штыбликов и Бессарабов остались в Крыму. Радио «Свобода» поговорило с людьми, которые их знали. Все из опрошенных утверждают, что сотрудники «Номоса» не могли иметь никакого отношения к украинской разведке или спецслужбам, хотя на закате советской эпохи Дмитрий Штыбликов действительно учился на разведчика в Киевском высшем общевойсковом командном училище имени Фрунзе. Министерство обороны Украины и Главное управление разведки в четверг также отвергли какую-либо связь с задержанными. По словам спикера Минобороны Украины Андрея Лысенко, этим задержанием ФСБ, цитата, «пытается показать свою эффективность, вводя заблуждение российское руководство». На сайте Главного управления разведки опубликовано сообщение, в котором задержание диверсантов в Крыму названо очередным фейком российских спецслужб. Рассказывает киевлянин Александр Носов, служивший вместе с Дмитрием Штыбликовым в военном училище.
Мы знакомы с ним с июля 1988 года. Тогда мы с ним первый раз встретились и подружились. Мы были с ним, он ноябрьский, я декабрьский, 70-го года рождения. Мы примерно были одной комплекции, у нас примерно были одни интересы. Мы учились в военном училище на разведфакультете. И вот с тех пор и до весны 2014 года, 2014, мы поддерживали очень близкие отношения.
То есть он был разведчиком по профессиональному военному образованию?
Киевское высшее общевойсковое командное училище давало специальность «тактическая разведка». То есть это уровень до командира батальона. Это те, кто бегает с автоматами, ходят в тыл врага и так далее и тому подобное. То есть это не те разведчики, которые занимаются со стратегией политической разведки или какой-нибудь военно-технической. Это совсем не то. Это уровень войск, и именно войск таких на уровне до заместителя командира батальона, это взвод, рота.
Скажите, вы можете себе представить, чтобы Дмитрий действительно держал дома какой-то арсенал взрывчатых веществ, планировал закладку этих веществ куда-то там?
Нет, однозначно нет. Объясняю почему. Дмитрий был очень умным человеком. Вот поверьте, вот. Он отличался и на курсе отличался. Это вот человек был однозначно с аналитическим складом ума, однозначно. Его не интересовало то, что лежит на поверхности. И Дмитрий никогда бы не пошел на то, чтобы держать у себя какой-то арсенал. Ну, никогда.
Скажите, пожалуйста, вы знаете, чем занимался Дмитрий Штыбликов после аннексии Крыма и закрытия центра «Номос»?
Мы с ним не поддерживали отношения. Я даже его не поздравлял, даже в Фейсбуке не поздравлял. Я, честно говоря, считал его предателем Украины. Хотя мы с ним очень дружили. Я не говорил это никогда никому, но вот у меня было такое чувство.
А почему вы так считали?
Ну, потому что были другие, которые сюда стремились или уехать, или высказывали какое-то стремление уехать, вот. А он, да, он благодарил меня, я ему сказал: давай, Дима, если что, ты приезжай, рабочее место найдем, где-то квартиру найдем и как-то будем жить. Ты Киев, ты хорошо знаешь, ты здесь, юность твоя прошла, вот и так далее. Там потом. Но он как-то отреагировал, говорит: да нет, ну куда я без Крыма, здесь и мама, здесь и все родственники похоронены, и дочка в университете учится. Я не знаю, уже, наверное, закончил. Ну, 2 года, я не помню, на каком курсе он тогда учился. Вот, поэтому как-то я вот тогда этот его ответ принял немножко не патриотично, если так можно сказать, в тот момент времени.
Вам говорят что-то имена остальных людей, которых ФСБ называет диверсантами? Нет, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко?
Нет, я смотрю по масс-медиа, я этих имен не знаю, и для меня они ни о чем не говорят.
Говорил однокашник задержанного в Крыму Дмитрия Штыбликова Александр Носов. С ним согласен и знавший Дмитрия Штыбликова главный редактор радио «Крым Реалии» Владимир Притула.
Мы были знакомы с Дмитрием. Дмитрий был экспертом, военным экспертом, очень достаточно известным в Севастополе и, в принципе, и в Украине. Он очень часто комментировал ситуацию по Черноморскому флоту. Насколько я знаю, все последние годы он работал в аналитическом центре «Номос», где как раз вел тему Черноморского флота, военные темы, военной безопасности в Черноморском регионе. И достаточно часто в период с 2012 по конец 2013 года комментировал для Украинской службы Радио Свобода ситуацию в Севастополе, вокруг Черноморского флота Российской Федерации, который базировался в Севастополе, и был достаточно активным таким аналитиком.
Что это за центр «Номос»? Это организация правительственная, неправительственная? Могла ли она быть как-то связана с украинской разведкой, как сейчас выясняется, если верить Федеральной службе безопасности России?
Это была неправительственная организация, которая активно сотрудничала и с украинскими правительственными структурами, в том числе и с военными, с штабом военно-морского флота Украины, военно-морских сил Украины, с Министерством обороны Украины, с различными другими общественными организациями, с западными, европейскими, американскими различными структурами. Они получали гранты, они издавали журнал «Черноморская безопасность» на украинском, на русском, на английском языках в Севастополе. То есть до аннексии Крыма это достаточно известная была аналитическая структура, независимая неправительственная структура, которая работала в Севастополе. И я знаю, что они очень активно проводили различные конференции, семинары в Севастополе и в других регионах Крымского полуострова при поддержке различных немецких, американских фондов неправительственных. Поэтому, ну, я еще раз повторюсь, что это достаточно известный авторитетный центр был в свое время в Севастополе.
А что с этим центром стало после аннексии Крыма? Он остался в Севастополе?
Нет. Насколько я знаю, часть его аналитиков уехала. Я знаю, что его руководитель сильно болел после аннексии. И я думаю, что он просто прекратил свое существование, поскольку он занимался проблемами военного присутствия Российской Федерации на территории Крымского полуострова, проблемами безопасности, связанные с этим присутствием. Физически он просто не мог бы оставаться и продолжить свою работу.
Было бы, наверное, неудивительно, если бы такой центр или оставшихся в Крыму его бывших сотрудников обвинили в какой-то подрывной идеологической деятельности по какому-то российскому закону об иностранных агентах. Можете ли вы себе представить, что Дмитрий Штыбликов, аналитик, журналист, планировал какие-то диверсии и закладку каких-то бомб на электростанциях?
Здесь очень трудно себе представить это, учитывая то, что все знали, кто такой Штыбликов, знали, чем он занимается, какие тексты он пишет, какие вопросы он освещает, и при этом готовить какие-то диверсии. Я думаю, что в крайнем случае он мог какие-то идеологические вещи делать, но чтобы что-то готовиться взрывать, ну, представить себе невозможно. Понятно, что он мог ожидать к себе повышенное внимание российских спецслужб, оставшись там в Севастополе.
Говорил главный редактор радио «Крым Реалии» Владимир Притула. Михаил Гончар, живущий в Киеве, бывший эксперт «Номоса» по вопросам экономики и энергетической безопасности. Он лично знал 2 из 3 задержанных крымских диверсантов и отвергает любую возможность того, что Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов работали на украинскую разведку, а тем более лично планировали устроить теракты в Крыму.
Мы работали в центре «Номос», хотя и в разных офисах. Они в Севастополе, я в Киеве, но эти люди мне известны, конечно.
Что вы подумали в первую очередь, когда услышали новости о том, что Дмитрия и Алексея подозревают в подготовке организации диверсии в Крыму?
Подумал, что это чушь и бред. И сначала подумал, что это какая-то утка, потому что это как бы в здравый смысл не вписывается абсолютно. Но, наверное, это как бы продолжение такого своеобразного концептуального подхода со стороны ФСБ, что-то в стиле 30-х годов практики НКВД, когда шпионы, изменники, враги народа назначаются, а потом все фабрикуется. Поскольку в названии центра «Номос», например, было отражено то, что он занимается вопросами геополитического изучения Черноморского региона и содействия евроатлантическому сотрудничеству, ну, наверное, решили, что все это гнездо натовской агентуры там и так далее. Потому что все это выглядит как полный бред. Ну и, скорее всего, продолжение вот той линии, так сказать, диверсанта Панова в шлепанцах, которого там, его якобы группу, которую задержали в Крыму летом этого года, тоже по сфабрикованным обвинениям. Я так полагаю, что это во многом нацелено на внутрироссийскую аудиторию, крымскую аудиторию, что вот, мол, хунта не дремлет, враг не дремлет, целые сети развернули. Ну и на международную аудиторию там демонстрировать, что Украина занимается подрывной деятельностью. По-другому, вот, по крайней мере, сейчас мне сложно объяснить.
Скажите, пожалуйста, Михаил, а продолжал ли центр «Номос» свою деятельность в Крыму после аннексии полуострова России?
Да, в том-то и дело, что нет. В 2014 году, как раз после так называемого референдума, было принято решение о закрытии центра «Номос», потому что, в принципе, это было принципиальное решение, связанное с тем, что перерегистрироваться по российскому законодательству мы не можем, а продолжать деятельность как субъект Украины, соответственно, тоже такой возможности не было. Ну и тем паче, что один из самых масштабных проектов центра, который был посвящен мониторингу реализации проектов добычи углеводородов на шельфе Черного моря, он как бы автоматически свернулся в связи с тем, что оккупация Крыма в дальнейшем сделала невозможным для западных компаний продолжение работ в рамках этих утвержденных соглашений о разделе продукции, там, которые готовились к подписанию. Ну и, соответственно, мы приняли решение свернуть деятельность центра. Перед этим он занимался, это была абсолютно публичная структура, открытая. Мы издавали ежеквартальный журнал «Черноморская безопасность», проводили конференции в Севастополе, в Киеве, куда приглашались и куда приходили представители Черноморского флота и разных организаций. Абсолютно плюралистичный подход был, в том числе там и пророссийские организации принимали участие. То есть это была просто экспертная площадка.
А у вас есть представление, чем Дмитрий и Алексей занимались после того, как центр «Номос» был закрыт?
Ну, собственно, у них как бы вся, они местные, их родственники, все они в Крыму, я так понимаю. Мы не были там настолько близки, как бы в части там каких-то внерабочих отношений, потому что это были работа совместная в рамках центра и над изданием журнала. Они в Севастополе, мы в Киеве. Ну, естественно, что они работали где-то, надо ж за счет чего-то жить. Ну, честно говоря, я не могу сказать. У нас как бы контакты потом прервались.
Просто на первый взгляд версия о том, что они непосредственно планировали закладывать какую-то взрывчатку куда-то, действительно вызывает удивление. Но с другой стороны, учитывая, что, например, Дмитрий Штыбликов окончил разведывательное училище в Киеве, и вот он потерял работу, его центр закрылся, в этом контексте версия ФСБ выглядит не такой уж фантастической.
Ну, она выглядит фантастической, потому что если взять любого мужчину, который в возрасте в районе 40, то, как правило, он служил, а если учился где-то в военном училище, еще в советские времена там или в позднесоветские, и особенно если там какой-нибудь факультет специальный, то как бы как раз это вписывается в концепцию ФСБшного подхода, что вот тогда можно и назначать его диверсантом и агентом, то есть... Я думаю, что это из того разряда. Все мы служили. Это совсем не означает, что два или несколько лет службы определяют всю последующую жизнь. Поэтому я думаю, что это из разряда ненаучной фантастики.
Говорил бывший сотрудник некоммерческой организации «Номос» Михаил Гончар. Если летняя провокация российских спецслужб с так называемыми крымскими диверсантами была призвана сорвать переговоры нормандской четверки в Китае, то нынешняя связана со стремлением России показать в негативном свете Украину, победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, уверен украинский военный эксперт Олег Жданов, с которым побеседовал корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Сейчас будущий президент США практически политически избранные, начинают получать в полном объеме справку о состоянии дел в стране, как внешнюю, так и по внутренним вопросам. И, соответственно, если там будет значиться, что украинские террористы схвачены в Крыму, идет пропагандистская война для того, чтобы создать впечатление у Дональда Трампа о том, что Украина – страна-террорист. Один натовский начальник сказал очень интересную фразу. Он сказал, что Трамп даже не представляет, кто воюет с ИГИЛ. Он бизнесмен, он не политик, он был не в курсе всех, особенно военных вопросов. И вот сейчас, начиная вникать, если в сводках будет написано, что поймали украинских террористов, это будет создавать негативный имидж. Потом, когда к нему придут наши сторонники, типа Джона Маккейна, с каким-нибудь законопроектом о помощи Украине, он скажет: подождите, это же террористы, чего вы им помогаете? Пропагандистская машина России очень не только мощная, она и быстро реагирует. Тем более, если первый раз этот сценарий был исключительно импровизированный в Крыму, да, и глава администрации в результате потерял свою должность, я имею в виду администрация президента Путина, он же поплатился должностью за вот эту импровизацию, которую они решили откатать на чрезвычайном происшествии, произошедшем в вооруженных силах России. И вот так они опозорились. Сейчас они, смотрите, они все доработали, причесали, сценарий подправили, и прекрасно у них все получилось. Есть какие-то два диверсанта, какое-то взрывное устройство. Тихо там уже они якобы работали под прикрытием.
Многие украинские эксперты считают, что до 20 января, когда Дональд Трамп официально вступит в должность президента США, у России будут развязаны руки, и она для дискредитации Украины будет пытаться обострить конфликт в Донбассе.
Российская Федерация постарается максимально надавить на нас. Россия на нас может давить только военным путем, потому что практически политического диалога прямого у нас не идет. Поэтому воздействие только через вот эти огневые контакты. Соответственно, они нарастают. Сейчас как бы вот эта переходность власти и подготовка вот этой встречи в нормандском формате, которая должна состояться в конце года с обсуждением планов дорожных карт, России надо выходить на нее с какими-то новыми достижениями. Эти достижения можно получить только путем давления на Украину и принуждения нас как государство к принятию тех политических решений, которые выгодны будут российской стороне. Поэтому конфронтация будет нарастать, и, может быть, не такими темпами, как в предыдущие кампании, там зимне-весеннюю кампанию 2015 года или летнюю кампанию 2014, но тем не менее усиление будет, и потери мы будем нести.
О новом деле так называемых крымских диверсантов говорил киевский военный эксперт Олег Жданов. Марк Крутов, Радио Свобода.